утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Я рада приветствовать всех, кто стремится развиваться в нашей интернет-волне. Для этого есть прекрасная, благодатная почва. Сегодня мы вновь продолжаем с вами серьезный разговор о внутреннем развитии. 58 типов мужчин. Как влияет на темперамент и характер, образ мышления, различные энергии этого мира. Обо всем этом нам продолжает свой рассказ Арсений Сидоренко, педагог-психолог и основатель YouTube и телеграм-канала «Классика». Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Спасибо большое, что вы вновь сегодня с нами. Я уже сбилась со счета, какая это наша встреча, но так или иначе планомерно мы идем с вами к более высшим представителям качеств характера, с более, как говорится сейчас, на высоких вибрациях, поэтому интересно узнать, о ком же точнее сегодня поговорим мы.
Да, мы сегодня поговорим о интеллектуальной интеллигенции, скажем так, небольшая повторение, но я пока лучше не смог найти слов. Мы сегодня поговорим о тех людях, которые действительно являются самыми тонкими и самыми важными лидерами. И мне очень понравился вопрос на прошлом эфире про коррупцию, что это такое, это всех волнует, почему коррупция происходит. И я сказал, что коррупция на самом деле начинается именно с ученых, с тех учителей, которые задают тон обществу, который подает пример. И на самом деле преддверие Кали-Юги, оно было именно, начиналось с самого большого коррупционного скандала в истории, из-за которого погибли миллионы людей. То есть, если мы возьмем Махабхарату, то это была история о самом большом коррупционном скандале и надувательстве, самом длинном, который длился около 30 лет. Больше 40 лет длился. В чем была идея? Была одна семья, правящая, и были две ветви. Была ветвь пандавов, это было 5 человек, и их мама, царица Кунти, и были кауравы. Их было сыновей более 100, и, соответственно, был царь Дхритарашта, и его жена была. И царь Дхритарашта полузаконными методами узурпировал себе власть и посадил на трон своего сына, который был обладал меньшими качествами, который был менее благочестивый. Ну, скажем так, у него была рука более волосатая. И все действия, которые происходило, это борьба этих двух кланов. Точнее, даже не борьба, это попытки одного клана уничтожить другой. Потому что пандавов пытались их, в принципе, лишить власти и царства, их, в принципе, и лишили, их выгнали. Представьте, у вас, вам принадлежит Москва, Питер, а других людей сослали на Колыму, в ледяную пустыню, где ничего нету. Примерно то же самое было и с пандавами, когда короновали Дурьотхану, их сослали в Индрапрасху. Это был город, где ничего не было, там не было ни строений, ничего, ни людей не было. Их туда послали, сказали, ну вот, вот половина, одна ему, вторая вам. Пользуйтесь и наслаждайтесь. И они говорили, хорошо, так оно и будет. Но благодаря своему благочестию они сделали так, что этот город стал более красивый, чем Хастинапур, который правил Дурьотхана, его назвали Индрапрасха. То, что туда люди пошли сразу же. И им стало завидно, как так? Как это у него лучше, чем у меня, поэтому давайте отберем. Была сделана подлая игра в кости, где они проиграли все свое царство, где чуть не раздели публичную жену. По сути говоря, ее и раздеть хотели, и изнасиловать хотели, потому что ей сказали, ну вот, тебя проиграли в кости, твой муж раб, поэтому иди, пожалуйста, выбирай любого из нас мужья. Ну, это очень деликатно говорится, что как бы ты будешь теперь спать с нами, а теперь не с ними. Они все это стерпели, вытерпели, были в изгнании, пытались мирно договориться, пытались сказать, давайте нам хотя бы 5 деревень, чтобы мы хоть как-то реализовали себя. Но им и это не дали, потому что они поняли, что все равно они своим благочестием эти 5 деревень опять будут лучше, чем их весь город. И он сказал, что я вам не дам земли даже, чтобы туда игольное ушко не вошло. И они пошли драться. Всех поубивали мужчин, миллионы людей погибли. И таким образом этот коррупционный скандал был закрыт. Но почему все было хорошо? Потому что у пандавов, да и в принципе у кауравов тоже всегда рядом находились хорошие советники. Там был мудрец Вьясадева, который всегда советовал, как правильно поступать. У старшего из пандавов, у Махараджи Юдхиштхиры, у него был Даумя Риши, который всегда ему советовал, как правильно поступать. И благодаря этому Юдхиштхира всегда правильно выходил из ситуации, он правильно копил благочестие и правильно поступал, потому что кауравов было очень сложно победить, у них было невероятно огромное благочестие. И таким образом в этой истории был хэппи-энд. Но потом, когда ушли пандавы, появился Махараджа Парикшит, началась Кали-юга. И началась она не с какого-то ядерного взрыва, не с катаклизма, не с нашествия пришельцев. Она началась с очень занимательной историей. Махараджа Парикшит однажды путешествовал по лесу и зашел к браману. Этот браман был в трансе, он медитировал, и царь обиделся, что тот его не встретил, не посетил, а тот просто медитировал на Бога, он вообще ничего не слышал, то есть он не специально так сделал. И вот почему-то его Господь дернул так, что он ему змею на шею повесил. И это было на самом деле очень большим актом неуважения. И этот мудрец дальше сидел, он даже это не замечал, он был в трансе. Но его сын, по-моему, звали его Шринги, если мне не изменяет память, он обиделся. Его маленький сын, представьте, в песочнице говорит своим ребятам, вот эти цари и кшатри совсем обнаглели, берега попутали, не держат, не понимают, кто тут самый главный, не понимают, кто тут важный, поэтому я его проклинаю. И пускай его змея за это и убьет. Представьте себе, маленький мальчик 5-летний, он проклинает всего императора мира. То есть ребенок, представляете, президента Путина или президента Трампа проклинает, чтобы тот умер. И это было первое проявление наступающей эпохи. Рыба гниет с головы. И таким же образом общество начинает деградировать именно с мудрецов. Тех людей, которые обучают и которые показывают пример. И его отец, когда вышел из трансы, он очень огорчился. Вот, потому что он как бы был смиренным, и он понимал, что ну да, ну сделал он так, ну гневался, ну проклинать его. Этот человек отвечает за все государство, он человек поддерживает весь мир, как бы. Это несоизмеримый поступок и наказание. Понятно, что это была воля Господа, что таким образом уже и начиналась та эпоха, которая должна была начинать, потому что Кали-юга, она всего лишь 1/10 в дне. То есть если представить, что в дне 24 часа, то всего лишь 2,4, то есть это даже меньше 2,5 часов. Демонические личности появляться и беситься. Ну, Господь же любит всех, он как бы дает и детям побеситься. То есть, ну вот, хотите, ребята, побеситься, там, подраться между собой, гадости поделать, пожалуйста, вот вам Кали-юга. И таким образом началась эта эпоха. И уже после этого Шримад-Бхагаватам описывается, что уже начинается подлость, уже цари и сыновья начали убивать своих отцов. Уже, говорится, династии стали разваливаться, единое правительство стало уходить. Там это подробно описывается. Но идея в том, что вся деградация в обществе начинается именно с интеллигенции. И именно все коррупционные скандалы, которые происходят сейчас, это все следствие неправильного образования. Сейчас на всю страну гремело это дело Долиной, когда суд очень странно поступал, потому что, с одной стороны, хотелось и пенсионеров защитить, у которых защищают мошенники. С другой стороны, а куда деться тем людям, которые купили эту квартиру и отдали все свои последние деньги, а еще в долги влезли. Ну, благо, справедливость восторжествовала. Но здесь идея такова, что у царей всегда будет очень сложный выбор, потому что, с одной стороны, надо пенсионеров защитить, потому что им реально тяжело, потому что у многих пенсионеров реально начинается деменция, слабоумие. Я помню, когда моя бабушка умирала, она тоже глупеть начинала. И может какой-то человек подойти и реально ей заставить подписать какие-то документы, отобрать квартиру. Ну, допустим, у моей бабушки всегда отец с ней рядом был. И я, насколько помню, уже перед смертью, по-моему, он все имущество на себя переписал. Именно поэтому, чтобы не было таких вот ресурсов. Поэтому, да, эта ситуация происходит с пенсионерами, очень жалко их. Но, с другой стороны, это открывает дорогу для очень многих нечестных людей, которые таким образом пользуются и обманывают людей. И это, в конце концов, их проблема. Потому что, значит, вы так прожили, что о вас никто не хочет заботиться, вы никому не нужны, значит, вы так не вкладываетесь в людей, это ваша ответственность. Да, это жестоко, это больно, но таким образом защищается общество. И сейчас мы поговорим, по сути говоря, о трех уровнях создания культуры и создания общества. Потому что мы думаем, что образование – это только лекции, это то, что у нас в школе обучают. Но нет, и особенно сейчас это абсолютно не так. На самом деле нас воспитывают совершенно другие люди, о которых мы очень даже мало подозреваем. И первые люди – это страсть с благостью с невежеством – это творцы нематериальной культуры. То есть любая личность, которая входит в общество и которую слушает, является проводником тех или иных ценностей. И сюда относятся люди, которые создают произведения искусства. И я хочу сразу же сделать отсылку, что любой человек, который так или иначе влияет на общество, есть такой термин на Западе, называется инфлюенсер, они так обозначают тех людей, у которых большая аудитория, большое количество подписчиков, когда у тебя там 100, 200, 300, 500 тысяч, миллион подписчиков, 10 миллионов, миллиард подписчиков, как у мистера Биста. Это уже очень серьезное влияние получается. И таким образом человек начинает влиять на общество. И в Бхагавад-гите описано, какими качествами должен обладать этот человек. Почему он должен обладать этими качествами? Вообще в ведические времена система была такова, что, и они понимали этот очень тонкий момент, что все начинается со старших. И если старшие, и поэтому там даже уголовное право было разное для разных людей. То есть представьте себе, рабочий убил кого-то. Ну, напился, у них такое грустное состояние и так далее. Это один вариант. Представьте, что такое бизнесмен. То есть у бизнесмена уже больше богатства, больше возможности чувственного наслаждения, на нем больше ответственность. То есть и тоже должны быть какие-то серьезные обстоятельства для этого. И поэтому для него уже будет более строгое наказание. Если мы дальше пойдем, то кшатрий, правитель, его еще большая ответственность. И чтобы он совершил какое-то убийство, это надо очень серьезные аргументы, чтобы были. Чтобы так себя не контролировать. И уж тем более, если это был мудрец какой-то, представьте, учитель какой-то, обычно это, я извиняюсь, люди такие добрые, мягкие, божьи одуванчики в какой-то степени, чтобы его довести до такого. И поэтому для него, если он совершал какой-то проступок, то для него было гораздо более строгое наказание, потому что у него изначально более высокое сознание, для него это гораздо более низкий уровень падения получается. Сейчас это невозможно сделать, потому что все будут косить, я не знаю, под дурачков, и чтобы было более мягкое наказание. Но в те времена очень четко понимали об этом, что чем выше статус человека, тем выше к нему требования. И к мудрецам очень четкие требования предъявляли, потому что каждое слово, каждый жест и будет считано другими людьми. И мы можем посмотреть в фильмах, очень часто это показано, что человек приходит в какую-то фирму, организацию, у него такой, его встречает очень вежливый директор, ну и который так чуть-чуть немножко не договаривает и немножко себя чуть-чуть высокомерно ведет. А вот его зам и его подчиненные, они себя очень жестко, грубо, агрессивно ведут. Почему? Потому что вот это маленькое отклонение начальника, оно делается так, что оно в разы усиливается его подчиненными. Именно поэтому, потому что небольшое, потому что у них более слабый контроль чувств, у них более слабые способности, и они его ошибки усиливают. Поэтому если вы приходите в организацию, то вам достаточно пообщаться с теми людьми, которые там работают, с замами, и вы можете понять, какой начальник будет. То же самое в семье очень легко понять, какие дети, такие родители. Я уже это же сколько раз вижу детям, что если беспокойный ребенок, ему требуется много внимания, значит, папа немножко тоже беспокойный, у него очень много желаний. Если очень спокойный, почтительный ребенок, у меня, простите, это даже какой-то red flag скоро будет, что если ребенок со мной по имени-отчеству обращается, все-таки у нас обычно между детьми почти 20 лет разница, ну, то это, скорее всего, хорошо будет учиться. Если так просто общается ко мне Арсений, то, ну, скорее всего, что будут проблемы. Не всегда, конечно же, особенно там для девочек, это как такое проявление близости для них, но с мальчиками это очень даже хорошо работает, чтобы он понимал свое положение. Поэтому, когда вы приходите в какую-то организацию, то смотрите на лидера или смотрите на его подчиненных. Они будут вот эти все ошибки проявлять. И в обществе, если мы берем мудрецов, то есть тот мудрец Шаринги, он маленькую ошибочку сделал, он немножко загордился, он проявил свое эго. Скажем так, ну, как вроде бы, как нормальный средний человек проявил смирение. Но этого хватило достаточно, чтобы потом показывать пример другим царям, чтобы они гораздо большую ошибку делали. И поэтому в Бхагавад-гите очень четко говорится, какими качествами должен обладать лидер общества. Это умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, мудрость, знание и религиозность. Это основные качества. И давайте поподробнее разберем. То есть умиротворенность. То есть человек должен быть умиротворен все время. То есть основная проблема коррупции на самом деле это в том, что люди не умиротворены, им не хватает. То есть в чем идея? То есть если мудрец, он удовлетворен то, что он там скромно живет в лесу, он там рисом питается, у него простая хижинка, и он вообще всем смиренно оказывает почтение, то царь на него смотрит и говорит, слушайте, вот это да, вот этот человек, ему лайк, подписку и комментарий ему на ютубе ставлю за, такую, за такой пример. Да, я вот тоже так же должен. Да, у нас там царство не богато, но я не буду обдирать своих подчиненных налогами. Я буду вам давать все, себе чуть-чуть оставляю. Да, тяжелые времена, но мы справимся, у нас все получится. И другой вариант, когда он видит неумиротворенного мудреца, он думает, так, ну надо мне тоже что-то вот. И, вот ему хижина маловато, мне что-то дворец маловат. И очень яркий пример есть с Османской империей. По-моему, в Стамбуле был построен знаменитый дворец. Он, не знаю, если переводить на современные деньги, он строил миллиарды миллиардов. Его около 20 или 25 лет строили этот дворец. И из-за этого всю казну разорили Османской империи. И из-за этого Османская империя утратила свой мировой статус. В чем причина? В том, что царям мало стало. Тут надо вот дворец побольше построить, попомпезней. А последствия то, что страдают подчиненные от этого. И вот эти люди, они обязаны обладать этим качеством умиротворенности. А умиротворенность, она возникает именно из хорошей духовной практики. То есть этот человек, он должен, по сути говоря, его основная работа даже не что-то говорить, а просто ходить всем и улыбаться и заниматься своей духовной практикой. Я извиняюсь, такая немножко нехорошая аналогия, но знаете, как вот должен быть такой, как пьяный алкоголик вечно, ходить счастливый. Только у него не должно быть ни похмелья, ни запаха изо рта, у него наоборот тело будет благоухать. И такой человек будет вдохновлять всех своим примером, и все будут восхищаться им и понимать, то, что вот духовная практика – это не просто какая-то болтология, это не удел таких неудачников и глупых людей. Это на самом деле очень классная вещь, которая делает человека абсолютно независимым. И люди понимают, вот, вот это пример. Я не могу так, но я хотя бы могу хоть что-то вдохновиться, я могу пожертвовать денег, я могу позаботиться о нем. И таким образом все общество принимает хороший пример. Следующее качество – это самообладание. То есть такой человек показывает всем пример, что в любых ситуациях он остается смиренным. Однажды мудрецы решили проверить, кто из трех, скажем так, верховных богов этого мира проявляет большее смирение. Это был Господь Шива, он отвечает за гуну невежества, энергию невежества. Господь Брахма отвечает за гуну страсти. И Господь Вишну отвечает за поддержание всего мира. И первым решили проверить Господа Шиву. И мудрец Бригу Муни, он такой, скажем так, вселенский провокатор, проверяющий всех, он решил прийти к Господу Шиве. И Господь Шива, у него роль такая, он глава всех бандитов, негодяев, всех упырей, некромантов, вот этой всей черной нечисти. В какой-то степени его можно называть сатаной, он управляет всеми этими сущностями. И в Ведах четко описывается, что это очень доверенная личность, это очень чистый преданный Господа, тот человек, который его любит, и поэтому благодаря служению ему все эти сущности, они очищаются. И его тело покрыто пеплом. И поэтому Бригу Муни сказал, как бы, не-не, я тебя не буду обнимать, у тебя тело грязное, ты в пепле. И Шива хотел прогневаться уже, за свой трезубец взял, но к нему подошла пара, и сказал, не-не-нет, не надо, не надо, ты что, и брат, ну, бывает, там, он прогневался, бывает, там, что-то загордился, не надо, не надо. И он ему оказал бы, скажем так, непочтение в уме. Дальше он прилетел к Брахме. Брахма – это его отец, и он не поклонился ему. И Брахма тоже уже хотел реально его прибить за это, потому что это отец, это глава вселенной, а этот его сын не выражает почтения. Но его жена, богиня Сарасвати, сказала: нет-нет, не надо, твой сын, ну, бывает, дети косячат, ну, что ж ты его не простишь? И дальше он прилетел к Господу Вишну, на его обитель. Он заходит в его комнату и прям с ноги ему в грудь прописывает, когда его жена, богиня Лакшми, массировала ему стопы. И как Господь Вишну реагирует? Вишна говорит: о, дорогой мудрец, я так рад видеть тебя. Скажи, пожалуйста, ты вот меня ударил, твои лотосные стопы не поцарапались об мою грудь. Как ты себя чувствуешь? Тебе хорошо? И мудрец Бригу понял, что перед ними настоящий образец чистоты, потому что, представьте, вас с порога заскакивает в дом, у вас грудь бьет ногой. А вы ему не отвечаете, как то, что там... Ну, сейчас я тебе покажу, давай мы сейчас с тобой потанцуем, подеремся как надо. Нет, он говорит... Очень смирение проявляет. И тогда Бригу понял, что вот по-настоящему вот пример, образец смирения. Но его жена, богиня Лакшми, она это так не простила. И она сказала: ну что ж, дорогие мудрецы Брахмана, я вас проклинаю. Теперь у вас будут проблемы с деньгами. Это на самом деле проклятие, оно достаточно полезное, потому что мудрецам зачастую не очень нужны деньги, потому что деньги, они теряют, как бы очень сильно притягивают человека вниз. И могут являться серьезным препятствием на его пути. Поэтому для мудрецов характерна очень большая аскетичность. Я в первую очередь говорю про внутреннюю аскетичность. И когда не хватает внутренней аскетичности, надо иногда добавлять внешнюю аскетичность. То есть я что имею в виду? Если у тебя есть дворец, и ты считаешь это не своим, не привязываешься к нему и говоришь: да, Господь дал, если надо, буду пользоваться, если волен забрать, то пускай. Это внутренняя непривязанность. Внешняя непривязанность, она может проявляться так, что человек вроде бы внешне... Внешняя привязанность, она будет иметь в виду, что у человека этого нету, но внутри он хочет это. И гораздо важнее именно больше внутренняя непривязанность. И внутренняя непривязанность, она зачастую формируется именно через внешнюю непривязанность, когда у тебя это отбирают, когда ты понимаешь, что тебе это не положено. Далее, это аскетичность. То есть эти люди показывают пример. Вообще, если мы хотим, по сути говоря, получить что-то в этом мире, то нам надо всегда совершать аскезу. Хочешь зарабатывать 1 000 000 рублей в месяц – совершай аскезу. Там же тоже есть методика, сейчас куча тренеров, которые тебе говорят, какую тебе аскезу совершать. Там, правильно подбирай персонал, вырабатывай себе привычки, анализируй рынок, общайся с людьми и так далее. Это же аскеза. То есть что хочется? Самое простое – полежать на диване, поспать и понаслаждаться. Это вот все так хотят. Но побеждают именно те, кто совершает аскезы. Хочешь стать олимпийским чемпионом – паши как конь. Хочешь быть президентом – пожалуйста, будь готов, что ты будешь 80 часов в неделю работать без выходных. Там показывали какого-то американского журналиста. Он говорит: вообще я сплю 2-3 часа в день на протяжении там уже 10 или 20 лет. Что там, кофе пьет, приснул и пошел дальше работать. Вот совершай аскезу, поэтому так или иначе нужно совершать аскезу. И мудрецы, они совершали тоже свои аскезы, они омывались, повторяли мантры, поклонялись Богу и так далее. Чистота – это важнейший принцип, это что человек должен обладать чистотой, то есть он не должен спать с чужими женщинами, он должен спать со своей женой. В Ведах говорится про многоженство, но опять же, там многоженство, говорится, там есть ограничения, что этому классу людей можно максимум столько жен, подчеркиваю, максимум, этому классу можно столько жен, этому классу можно столько жен, а этому классу только одна жена получается. Там все в Ведах четко говорится. И опять же, в других Ведах говорится, что когда было появление Господа Рамачандры, он решил показать всему примеру правильный пример, и он взял Экапатни Врата, то есть это обет одной жены. Это царь, которому разрешалось много жен, он решил показать пример, что одной жены достаточно мужчине и больше не надо. Дальше чистота – это не употреблять какие-то алкоголические вещества, наркотические вещества. И это же азартные игры, потому что все эти вещи, они отделяют нас от Бога, и они вводят нас в иллюзию и дают нам такое понимание, что я Бог и Господин. Дальше – это терпение. В принципе, терпение всем нужно. То есть это способность сносить все невзгоды и лишения и добиваться поставленной цели. И если сам по себе какой-то лидер интеллектуальный не проявляет эти качества, то получается культура, скажем так, прямых потребителей, которые всех гоняют и всех мучают. И у них только свои желания впереди. Честность – это на самом деле очень сложное качество в Кали-Югу. Рядом с честностью и правдивость находится. Говорится, что это последняя опора в наше время. То есть просто порядочно выполнять свою работу. Сейчас Калиюга об этом говорится. Это и в Америке тренд проявляется, и в Европе, и в России. Две основные тенденции у людей, к сожалению, проявляются, и я про себя тоже говорю. Это халява и халтура. Это на самом деле проявление, два проявления нечестности. То что такое халява? Ты хочешь получить то, что тебе не принадлежит, легкой ценой. Халтура – это ты получил деньги, но ты по факту обманул, получается. И то, и другое – это проявление нечестности. И прям бизнесмены говорят так активно о том, что очень сложно найти хорошего человека, даже за большие деньги. Потому что никто не хочет работать, не хотят на халяву поехать в южные страны, лежать под пальмой, посасывать алкогольный напиток и ничего не делать, получается. И даже появляется сейчас отдельный такой термин под названием гостинг. Гостинг, что это такое? Это человек устроился на работу, поработал там неделю-две, потом раз пошел в обед, и не стало человека, исчез с работы. И ты ему ничего не сделаешь, потому что, ну что, он ушел человек с работы, и все. И исчез. А почему? Потому что нету терпения, не хочет тянуть свою аскезу и разбираться со своей жизнью. Я пойду лучше там поработаю полгода, потом полгода буду где-нибудь отдыхать. Уеду там в Таиланд, там недорого живется, и буду наслаждаться жизнью под солнышком лежать. Но это путь никуда и для мужчины, и для женщины, потому что хорошо ты так проживешь до лет 40-50, а в старости что тебя ждет? Ты вообще никому не нужен будешь. У тебя не будет ни отношений, ни богатства, ни жилья. Ты просто будешь, по сути говоря, без определенного места жительства. Мудрость и знания. То есть мудрость – это понимание каких-то законов. То есть, как бы скажем так, есть такая поговорка «прав тот, кто счастлив». То есть если в каких-то ситуациях лучше уступить людям, а не доказывать свою правоту, то это называется мудрость. И сюда же к мудрости относится и длительное планирование, скажем так. То есть человек должен всегда понимать, какие у него планы, чего он хочет от этой жизни. Зачем он ввязывается в ту или иную историю. Ну, там же то же самое, когда он семью строит или на работу ходит, он должен понимать, что он хочет и как. И это называется мудростью. И последнее это качество, это религиозность. То есть это желание исполнять какие-то религиозные обряды. Можно, конечно, очень сильно спорить с этим, то, что вот, а где духовность, потому что религиозность, это можно просто поклоняться Богу ради своих целей и так далее. Но нужно понимать, что если мы что-то отвергаем, то мы должны что-то предложить. Сами по себе религиозные обряды. То есть это ранний подъем, это омовение, это повторение мантр очистительных, это изучение священных писаний, это деятельность в гуне благости. И деятельность в гуне благости, она очень легко может поднять человека до чистой благости, до желания бескорыстного и беспримесного служения Богу. И, по сути говоря, это правильно любить весь мир. Но чтобы правильно любить весь мир, нужно, чтобы у тебя были какой-то эталон действий. Потому что, ну, можно из любви там прийти, и, как есть знаменитая история, как монах попал в дождь и попал в хижину к женщине. Эта хижина, и эта женщина стала его соблазнять, ну, как бы, ну, позаботься обо мне, у меня там мужчины давно не было. Ну, мне немножко ласки и внимания не хватает. И он не захотел. И тогда она очень хитро сделала, она тогда ему просто дала кусочек мяса, он съел этот кусочек мяса, потом он выпил рюмку водки, и потом он с ней переспал, по сути говоря. Ну, он же помог ей, приютил женщину, помог ей почувствовать себя важной. Но это в гуне невежества деятельность, потому что его вариант им правильный был все равно держать свой стандарт и уйти от этой женщины, потому что у нее потом будут последствия от всего этого, такой глупой жизни. И вот теперь, смотрите, вот с таким вот багажом, с таким вот, скажем так, бэкграундом, такой выращивание себя в такой вот чистоте с детства, с 5 лет, когда ребенка давали в гурукулу, или когда родители рядом с домом в такую школу отдавали, тога это, по-моему, называется в Индии, должно было происходить образование и воспитание этого человека. И вот такой человек должен был творить нематериальную культуру, на самом деле. И сейчас даже вот именно творцы нематериальной культуры, они именно самым большим влиянием обладают. Кто сюда относится, творцам нематериальной культуры? В первую очередь это художники. Первые, очевидно. И нам кажется, ну что там квартиры, там женщину нарисовал, или там Пабло Пикассо импрессионизм нарисовал, какие там странные расплывающиеся картины. Но это очень прямое влияние на наше сознание, потому что все цвета, все эмоции, которые изображены на этих картинах, они очень сильно влияют на наше подсознание. И когда, посмотрите, стал активно развиваться импрессионизм, там, картина «Великий мастурбатор», там, кубизм, какие-то странные картины, в начале 20 века. Что произошло в начале 20 века? Две мировых войны мы получили. Очень тесно и взаимосвязано то, что... Так, ну, каждый сам по себе. Нам классно вот это все невежество, все эти яркие какие-то кричащие, больные оттенки, скажем так. И что мы получили? Мы получили две огромнейшие мясорубки, которые как раз-таки убивались люди. Именно потому, что культура, ну, как бы он сказал, ну, вот, можно и так получается, можно и неплохо. А сюда же будут относиться все проявления искусства. Это пение, танцы. Я помню до сих пор песню из детства, мне там лет 15 было. «Если бы знала ты, как я хочу, я тебя», думал один парень, на училку химии смотря. И вот что мы воспитываем в этом классе, в мальчиках, то, что как бы, ну, со всеми женщинами надо переспать, получается. То есть мы вот воспитываем таких вот многих животных, получается. И посмотрите, если, допустим, в Советском Союзе был гимн, да, он был такой гордый, напористый, но эта дисциплина определенная была, это была страсть какой-то с примесью невежества, но это давало дисциплину. И я до сих пор, я когда работал в школе, у нас был учитель труда, он подпевал, это было видно. Но я вот прямо видел в этом человеке, ему уже сейчас, наверное, сколько лет, 70, даже 75, но я видел в этом человеке такую невероятную дисциплину и твердость. То есть я знал, что я могу на него положиться. Вот мой отец, он тоже родился в 50-м году, 55-м, и я в нем тоже видел эту невероятнейшую дисциплину. Он всегда отвечал за свои слова. То есть даже если он там выпивал 3 бутылки водки, я все равно знал, что он ответит за свои слова, он всегда выполнял свое слово. Потому что у него была вот эта культура и воспитание. Он это не понимал, но это работало. И поэтому на человеке, который поет песни, на нем лежит огромнейшая ответственность. Что он поет, как это он преподносит. И если мы посмотрим, даже сюда юмористы относятся. Я забыл, как зовут юмориста. Был первый юморист советский, который нарушил самое главное табу советского юмора. А самое главное табу советского юмора было нельзя критиковать власть. То есть можно шутить обо всем, кроме власти. И он это первый сделал. И знаете, какая у него судьба была? Он очень быстро спился. Потому что на нем ответственность была. Он был примером для всех, он показал, нет, ребята, можно смеяться над властью, они глупые, можно посмеяться над ними. И он спился. И он открыл целую дорогу для всех остальных юмористов. Понятно, что это, если бы не он, это кто-то другой сделал, но это, знаете, как на касте. То есть кто первый пойдет, кто первый рискнет делать преступление, того и убивать будут за то, что он пример сделал. И поэтому мы получили какие-то проблемы в государстве, потому что высмеяли власть, а там дураки были, да, там Сталин вообще ничего не сделал. Да так ничего не сделал, что Россия даже после развала Советского Союза 30 лет уже неплохо живет на тех же заводах, которые он построил. И на всех этих людях лежит колоссальнейшая ответственность. Какой они пример подают, какое они сознание приносят. А сюда же относятся все авторы песен и костюмов. Я помню, я восхищался, была такая группа «Кис». Я думаю, вот это замечательная группа, там такие люди, как чертята одетые. На самом деле я потом узнал, что KISS это не поцелуй по-английски. Это Kids in Certain Service. Это дети в услужении сатаны, эта группа называлась. Была еще другая группа, это называлась Him. Я думал, что это его, это называется His Infernal Mastery. Это его инфернальное адское величество обозначалось. И я очень хорошо помню, что я в какой-то момент даже о суициде стал подумать, реально уже стал думать об окне, потому что вот такое вот влияние тяжелой музыки, все эти костюмы, они все влияют. И мне вот недавно ученица рассказывала, что она засыпает под криминальную Россию. Кто не знает, это такая программа, я ее решил раньше посмотреть. Я ее в детстве восхищался, там такая музыка была замечательная, интересно было, музыка очень классно была подобрана, я решил ее посмотреть. Ну, думаю, так. Убить не хочу, изнасиловать не хочу. Давайте я хотя бы посмотрю ролик про то, как там золото крали. Мне это было запомнилось красиво. И раз, и там за 40 минут 15 убийств произошло, пока это золото были. Одного убили, второго убили, третьего убили. Там еще показывают картинки с этой кровью текущей. Говорю, да, что-то не хочу я больше это смотреть. И вот в нашем сознании все это отпечатывается. Она, кстати говоря, носит черный цвет, у нее уже пробит нос там, по-моему, вот эти штуки, я не знаю, как пирсинг это называется. То есть она как бы уже показывает, что я вот не хочу быть счастливой, меня нету. И, конечно же, я не могу не отметить, конечно же, это кинематограф. Но здесь имеется в виду не актеры, а авторы, продюсеры, режиссеры. Хотя, как мне рассказывали, что у многих актеров очень непростая судьба. На самом деле, это очень тяжелая профессия, потому что им постоянно надо обниматься, целоваться. Ну как же это фильм, чтобы главный герой героиню не поцеловал? Или как они сексом занимаются. Хотя я там прочитал, что там есть очень много приспособлений хитрых. То есть там, типа, они вроде лежат друг на друге, но на мужчину надевают, типа, пластмассовых трусов каких-то или даже какого-то наконечника. То есть они их гениталиями не соприкасаются, а в кино выглядит, как будто соприкасаются. То есть там кинематографисты очень много всего придумали, как это, чтобы, ну, совсем уж это жестко не было. Но сами по себе актеры, у них очень многих тяжелая судьба, они должны изображать чужие эмоции, это сложно изображать чужой гнев. И если кто помнит, такой был, было несколько замечательных актеров. Александр Дедюшко, который, ну, реально восхитительно играл таких крутых мужиков. Я Сармат, как он ругался у них, как он показывал им, какой он крутой, как у вас всех под ноги запустил. Вот это да, вот этот мужик. И он так играл очень крутых мужиков. И он в какой-то момент так заиграл, сказал, так заигрался, что сказал: да, нужно быть крутым мужиком по жизни. И он всем пример подал, да, что нужно быть вот таким вот пробивным терминатором, который проламывает свое. И он очень быстро умер, заметьте, после этого. Почему? Потому что это очень большая ответственность на нем была, и карма, скажем так, хорошая закончилась. Или, допустим, Владимир Турчинский тоже был очень динамит, знаменитый мужчина, восхищался, ну, такой реально здоровый мужик. Он когда играл там в шоу каком-то, забыл, по-моему, «Битва городов» называется, ему бык в лоб дал ногой, а он вообще нормально стоит. И была шутка такая, что это не бык ему дал в лоб, а он ему лбом копыта дал, получается. Он тоже вот так вот решил стать шоуменом, выступать в этих всех каких-то странных юмористических программах веселых, и он умер там лет 45-47. Может быть, от переработки, может быть, от чего-то другого, но ответственность тоже никто не снимал. Или Брюс Ли, которым мы все восхищались. Я сейчас смотрю немножко, я решил посмотреть фильмы с его участием. Мне так нравился, такой крутой. Там же столько высокомерия было в этом. Он показывал, вот, вот так вот прямо аж нос до небес затирал. Я думаю, ну вот, в принципе, понятно, почему с человеком это произошло. Потому что он такой пример показывал. И это актеры, потому что они тоже частично несут эту карму. И я вот знаю пример актера, который, он был народным артистом до развала Советского Союза, а после развала Советского Союза ему давали роли, предлагали. А какой репертуар был? Я просто даю название фильмов, тут даже не надо ничего говорить. «Детонатор», по прозвищу «Зверь». То есть тут такие вот агрессивные, такие туповатые боевики русские, я извиняюсь, каюсь, решил немножко посмотреть, и очень грустно стало вот эта жестокая атмосфера. И он сказал, я не буду это делать, я понимаю свою ответственность, я не хочу играть негодяя. И он пошел работать сварщиком. И вот народный артист очень долгое время работал сварщиком, потому что он не хотел участвовать во всем этом. Поэтому ответственность и те, и другие несут. Но, конечно же, гораздо больше ответственность на тех людях, которые пишут сценарии. Это тоже определенное воздействие. Если кто помнит сцену знаменитую из фильма «Запах женщины», то эту сцену, конечно же, гениально сыграл Аль Пачино. Он там. Мы ее переводили на английском языке, это у нас был перевод художественный, и там он матюгался, мы это все красиво обыгрывали. Вот. Так вот, эту сцену написало 3 или 4 сценариста, они вместе ее писали, вымеряли каждое слово. Вот. То есть, на самом деле, вот кто был прародитель этой идеи. И на этих людях вот такая висит колоссальнейшая ответственность формировать людей. Более высокий, более тонкий уровень – это идеологи. Это то есть те люди, которые на основе слов какого-то философского императива разрабатывают принципы и нормы построения общества. Ну, самый яркий идеолог – это, допустим, Владимир Ильич Ленин. Другой идеолог, который даже упоминается в Ведах, это Маркс. Его зовут Маркша, это зовут Осита, то есть тот человек, который привел к деградации общества. Что сделал Маркс? Маркс сказал то, что вот нормальное развитие государства – это постоянно в долг давать. А в Ведах говорится четко, что от трех вещей надо сразу же избавляться – от пожара, болезни и долгов. И на нем будет висеть колоссальнейшая ответственность за то, что он как бы продавил вот эту всю идею и сказал то, что ребята, давайте государство должно в долг давать. Хотя, извиняюсь, тысячелетиями мы в Ведах нигде не напишем, что государство было стабильное, потому что у него была устойчивая ставка рефинансирования. То есть государство стабильно давал подчиненным по 5% годовых бизнесу и людям, получается, деньги, чтобы построить жилье. Там такого не было. Там было изобилие, не нужно было в этих долгах. И идеологи, они говорят какие-то принципы. в обществе, задают тон, на каких и ценностях, и идеях. Другой такой человек, который описывается, это Зигмунд Фрейд, отец сексуальной революции. Можно много чего говорить, там, насколько там была сложная личность, но основная идея такая у него, которую он продвинул, что главное в человеке – удовлетворение своих потребностей. То есть он называл это ид подсознательное. Оно осознавало две проблемы, две подчасти – это либидо, половое желание, и мортида, желание убить кого-то. И Веда говорится об этом прямо, он тоже прям, считает тоже подсознательно, Света это связал, то, что неудовлетворенное вожделение, оно приводит к гневу. И Веда дальше описывает эта схема, что человек теряет память, человек теряет разум, и человек просто становится безумцем, получается. Он, в принципе, этот принцип подтвердил в Ведах, но у него идея такова, что, ну вот да, у нас получается, вот есть либидо, мортида, для нас это нормально. Вот. А что с этим делать? Ну, нужно просто к психологу прийти, он тебя послушает, очень долго будет слушать тебя, непонятно, вылечит или не вылечит, но тебе немножко легче станет. И также он утверждал, что все остальные социальные отношения – это настройка к этому. То есть идея такова, что главное – это вожделение. И брак, по сути говоря, строится на вожделении. И это очень колоссальнейшая ошибка, за которую миллиарды семей, я думаю, пострадали в истории человечества. Да, действительно, в браке это вожделение. Но если ты в брак не вложишь какую-то идею высокую, то тогда брак развалится. И сейчас статистика ужасающая по разводам. Там 70-80% в некоторых странах, а в некоторых годах даже под 90-100% разводов. И это именно все поэтому в какой-то степени связано, потому что идея заложена. Дальше эту идею будет СМИ какие-то транслировать, да. Поэтому у нас в 90-е годы, поскольку идеология была советская убрана, появилась идеология поющих трусов. Это откровенно так называли певиц, которые петь не умели, зато очень красиво умели там «ла-ла-ла-ла-ла-ла». Танцуют звезды, луда, давай пойдем с тобой туда. Ну, то есть, как бы мужику говорят, ну да, вот так вот расслабься, все нормально. Главное, понаслаждаться сексом. То есть, не надо там ничего пробивать, там, не надо добиваться чего-то, наслаждайся женским телом. И на самом деле в Кали-Югу описывается, что мужиков не будет, потому что все будут хотеть наслаждаться. Женское тело, оно создано для того, чтобы наслаждаться. И женщины будут несчастливы, потому что их некому защищать. Но ничего с этим не поделаешь. И вот все начинается вот с этих вещей. Потому что когда говорят, что вот, давай наслаждайся, у каждого свое мнение, каждый чего хочет, должен добиваться. Вот все именно отсюда начинается. Другой пример – это Александр Яковлев, главный идеолог перестройки, который перевел СССР от капиталистического социализма к дикому социализму. Ну, я уже долго рассказывать не буду про это. Но основная идея такова, что капитализм, он не предполагает планирование. Капитализм предполагает каждый сам за себя, каждый выживать. Действительно, в какой-то степени эта идея правильная, потому что если ты строишь бизнес, то ты должен сам на себя ответственность построить. Более того, я по своему примеру, если я знаю, что дом не будет принадлежать мне 10 лет, я никогда в жизни им не буду заниматься. Зачем мне вкладываться в то, что мне не принадлежит? Это абсолютно нормальная мужская логика. Зачем мне вкладываться там, в женщину, которая мне не будет принадлежать постоянно? Какой смысл во всем этом? И это должна быть тоже какая-то доля ответственности. Но обязательно должно быть планирование. То есть нужно государство понимать, что чего производить. Иначе из-за этого начнутся кризисы. И вот этот человек говорил, что нет, давайте все на рынок спокойно отпустим, чтобы каждый сам за себя. И в итоге мы получили дикие лихие 90-е годы, когда люди нищенствовали. Девочки откровенно говорили, то, что я, кем ты хочешь стать? Я хочу стать проституткой, потому что проститутки есть все деньги, их, и они красиво одеваются и хорошо кушают. Вот до такого все вот эти вещи приводят. Вроде бы вот такое небольшое тонкое ответвление, а на простом уровне приводит к таким жесточайшим катаклизмам. И самый высокий уровень – это философы. То есть эти люди отвечают на ключевые вопросы жизни общества и задают тон. Допустим, Эммануил Кант – образец, эталон немецкой пунктуальности, по которому сверяли время. Он всегда в одно и то же время ходил. То есть он обладал высочайшей дисциплиной. И на этих личностях самое большое ответственность за все общество. То есть если мы думаем, почему начинаются войны и катаклизмы? Пожалуйста, Ницше, философ-бунтарь, осмелившись сказать, что Бог умер. Сам семью не создал, но благодаря этому он посеял в сердцах множество людей сомнения. к началу Первой и Второй мировой войны уже очень много появилось философов, которые говорят, ну, истина относительная, у каждого правда своя, Бога нету, вообще забудьте про него. То есть Бог уже стал умирать где-то к веку 19 уже конкретно. И мы уже получили первую мясорубку, это Отечественная война 1812 года, когда тысячи миллионов. И чем больше вот такой вот пустоты и безысходности философии, тем грустнее живет общество и тем больше различных катаклизмов. Положительный пример – это Лев Николаевич Толстой, это основатель Толстовства. У него было, по-моему, 12 детей. Он был очень порядочный мужчина, он был теистических взглядов. Где-то даже говорили, что он даже Бхагавад-гиту нашел и прочитал ее. Но вот вам пример другого философа, который проявлял положительный пример. Да, он там немножко тоже чудил, что хотел детей без наследства отставить. Но в целом мне его пример очень нравится в жизни. И последний вариант, я буквально хочу пару слов о нем сказать, потому что ну, это высочайший уровень благостных мужчин, чистой благости, скажем так, когда доминирует благость. Вообще, в целом, такие мужчины очень редко встречаются, и они очень зачастую могут не жениться. Что отличает этих мужчин от других? То есть они внешне могут часто относиться к категории страстных мужчин, если они будут создавать семью. Они очень умелые и успешные, они крайне независимы, вплоть до самодурства. Высочайший оптимизм. Таким мужчинам очень спокойно, радостно, и всегда хочется быть рядом с ним. Как у них только может быть три мотива, хотя на самом деле больше, но я больше не смог найти. У них могут быть только три мотива, чтобы создавать семью. Первый – это желание спокойствия ума. Он просто понимает, что вот ему по себе, ему Господь и сердце говорит, что ты должен, ну, чтобы он был спокойный, то лучше тебе жениться. То есть это может быть очень успешный руководитель. Но он делает все скорее из чувства долга, чем из того, что ему хочется. Хотя внешне выглядит как очень такой серьезный человек. Страстный мотив – это желание очиститься. То есть такой человек четко идет, что я иду в семью, чтобы очиститься от своего эгоизма, чтобы стать лучше, чище, что жена и дети – это мои прямые помощники, что я всегда радостно буду слушать их критику и воспринимать их наставления. Фантастика, но есть такие мужчины, буквально несколько точно знаю, такой внутренний мотив у них есть. И в чистой благости это просто чувство долга, что ему вот сказал духовный учитель, вот смотри, вот девушка, надо о ней позаботиться, надо увеличить мировое население благочестивое, вот, пожалуйста, женись. Дорогие мужчины, это, ну, я про себя заметил, ну, вообще не про меня мотив. То есть у нас просто будет мотив, что вот я Бог, я сейчас спасу все человечество, это вообще не о том. У таких мужчин просто я должен, я скромное живое существо, и мне доверили вот такую миссию. Вот. Больше я про них ничего рассказывать особо не буду, это просто святые люди. Посмотрите, я не знаю, на Олега Гигадецкого, на Олега Еременко, на Олега Геннадьевича Тарсунова. Мне кажется, у них именно вот этот мотив превалирует, но я с ними близко не общался, до конца не могу понять. Да и не смогу, потому что они выше меня уровнем, чтобы это оценивать, нужно находиться на более высоком уровне. На сегодня у меня все, если будут какие-то вопросы, буду рад постараться ответить.
Благодарю вас, Арсений. Очень интересные личности сегодня мы разобрали. И сейчас есть вопросы от слушателей. Вот мужской вопрос, достаточно интересный. Кажется, что чем сильнее личность, тем меньше роль женщины в его жизни. Такой путь одиночки. Действительно ли это так?
Ох, какой вопрос замечательный. Это даже так сейчас девушка отвешала от него. Не думаю, что так на самом деле, что, ну, как я немножко продвигаюсь, моя благодарность жене почему-то растет. Так, за ее труд, за то, что это первый, скажем так, индикатор того, что я что-то неправильно делаю, потому что есть такая больная тема, что сейчас мужчины, я и про себя говорю, как бы не сильно хотят с другими мужчинами общаться, как-то объединяться, что-то вместе делать. По объективным причинам, потому что надо пахать, а зачастую без выходных, поэтому, ну, какие тебе друзья, тебе нужно просто идти на работу и деньги зарабатывать, чтобы поддержать семью. Поэтому экономически становится очень тяжело встречаться, потому что твой час стоит каких-то денег или других дел, и очень мало встречаешься с мужчинами. Поэтому, к сожалению, эту роль приходится женщине выполнять. Первой обратной связи к тебе, когда ты загордился, когда ты считаешь, что ты уже Бог, ты великий человек, а на самом деле тебе просто нужно лицо попроще сделать. И, к сожалению, эти функции приходится женщинам выполнять. в различных вариациях, просто через молчание, через недовольное лицо или через уже какие-то истерики или даже скандалы. Это различные проявления недовольства женщины. Поэтому я бы так не сказал, что все-таки должна быть очень большая благодарность и уважение к женщине. Но если у тебя получается так, что ты создаешь мужской социум или находишься в классном мужском социуме, где тебя поддерживают, где тебя исправляют, и ты приходишь вот такой чистенький, облупленный от других мужчин и заботишься о женщине, то в таком смысле да, что если ты функцию обрезать себе эго уменьшаешь для женщины, что это выполняют другие люди и не она, то это очень хорошо, и действительно в таком смысле ее роль должна уменьшаться в твоей жизни, однозначно. Но благодарность все равно должна увеличиться, потому что если тебе правильно эго обрезать, то ты должен очень много благодарить женщину. Потому что она моет пол, она готовит тебе еду, она красиво все обустраивает, она заботится о тебе, она тебе доставляет оргазм, она для тебя красоту 2-3 часа доводит. То есть можно кучу ролей написать, она тратит свое время, она отдала тебе свой бонус, она зависит от тебя постоянно. Я был в положении, я находился на работе, я вот реально был без прав, без ничего, я просто зависел от этого человека. Это очень тяжело психологически для меня было. Потому что вот если что, меня просто выгоняли, и все, я никем оставался. Ну, на тот момент у меня было такое понимание. И благодарность и уважение к женщине должны увеличиваться. Но если тебе действительно удается делать так, чтобы тебя воспитывали и обрезали тебе, а это обязательная процедура, ну, к сожалению, там, ну, будут обрезать, я по своему опыту знаю, тебя на деньги разведут. Это вот в моем случае я прям недавно у друга своего бывшего прочитал. Мне так понравилась эта фраза, то, что единственное, что Apple делает проще, это лицо своих покупателей. Я думаю, о, какая классная фраза, почему она так классная? Я теперь понял, почему мне так понравилось, потому что для меня Господь по-другому не мог достучаться, чтобы и меня на деньги реально развели, и я понял, что у меня лицо теперь действительно стало проще, надеюсь, по крайней мере. Вот. Поэтому так до тебя будет достучиваться Господь. И поэтому чем меньше жене приходится вмешиваться в твое воспитание, в обрезание твоего эго, то это действительно лучше. В этом плане я за то, чтобы ее роль уменьшалась.
Спасибо, очень такой честный мужской вопрос. Есть вопрос еще женский. В чем-то похоже на то, о чем мы сейчас говорили. Что делать, если благость мужа проявляется как отсутствие интереса к материальному прогрессу?
Не боюсь, что это не благость, к сожалению. Потому что в благости человек, он четко осознает цену всего. То есть я тоже до брака это не до конца знал. Допустим, ты берешь очень красивую женщину, жены, которая очень популярна среди других мужчин. То есть ты должен понимать, если ты в благости находишься, что она попросит красивый дом, хорошую машину, потому что ей все это другие мужчины предлагали. И ты должен будешь это сделать. Если ты находишься в настоящей благости, ты вроде бы это не хочешь, но это надо сделать. Но ты это сделаешь. Потому что, на самом деле, я помню, когда в школе работал, когда мне ничего не хотелось, мне прям сами все приносили люди. Потому что они видели, что мне действительно этого не хотелось, я был увлечен другой идеей, и мне люди сами приносили. Но когда я разобрался, что я тоже хочу денег, я хочу славы, я почет и уважение, ко мне это стало гораздо тяжелее приходить. Поэтому тут, конечно же, очень сложно ответить, какое было вхождение в отношения. То есть, если изначально он был, говорил вам, что вот у меня зарплата 30 тысяч рублей, остальное время я буду молиться Богу и как бы смирись с этим, это был один разговор. Если же он был как бы говорит, ну я не против это, ну буду стараться, и как бы у него все это пропало, то тут нужно смотреть на самом деле, как это произошло. То есть если он до отношений всегда был таким человеком пассивным, это один разговор. Если он до брака вообще таким был жеребцом, такой, говорит, да я за тебя, я буду работать по 20 часов в сутки, я буду кучу денег зарабатывать. А потом, когда женился, стал вот таким, стал лениться, это другой вопрос, это нужно разбираться. Но в любом случае начинать нужно с себя и смотреть, а почему меня обесценивают. Потому что по факту здесь же говорится то, что желание женщины обесценивается. То есть в чем проблема? Ну, не привязан ты, но сделал все, что долго, не привязан, принес то, что она просит и так далее. Не привязывайся, пожалуйста. Ну, купил там дорогое платье, купил вкусную еду, положил, да, и все. И дальше повторяем мантру, молись, занимайся духовностью. В чем проблема? Не привязывайся. Можешь даже не смотреть. Вот. Или даже смотри, но не сильно привязывайся, в чем проблема. Делать это. Поэтому тут нужно посмотреть на саму структуру семьи, какое было в первую очередь вхождение в отношения и как потом строились отношения. Потому что женщина тоже может какими-то своими поступками, эмоциями, установками из детства. То есть если у нее установка в детстве, то что я недостойна любви, то что мне нужно всего добиваться самой, то что я бедная, я несчастная, я некрасивая. Она эти установки переносит мужу, и муж просто как хорошее поступление переносит. Так, ну раз ты себя так чувствуешь, пожалуйста, я буду делать так, как ты себя чувствуешь. Пожалуйста, вот, ты себя плохо чувствуешь, ты недостойна красоты, пожалуйста, не будет тебе денег, не будет тебе этих наслаждений. И вот это, ну, и все начинается, конечно же, с родителей. То есть обесценили родители, обидели, обидел брат, обидел сестра, обидел первый возлюбленный. И эта глубокая установка, она будет сидеть, она будет проявляться. И женщина своим эмоциональным фоном, она будет, скажем так, передавать это настроение мужчине, он будет действовать в соответствии с этим настроением. Поэтому все равно нужно начать себя с духовной практики, с Бога и с работы со своими чувствами, что я чувствую, что я испытываю, потому что уверен, там будут какие-то зажатые эмоции. И вот работа с ними вам даст проявить себя. И дальше будут два варианта. Вы начнете работать над собой, и может мужчина поменяется и начнет выполнять ваши желания. Может быть, вы честно поймете, что вам с этим человеком не по пути, и что в каких-то вариантах даже честно одной жить и получать то, что ты хочешь, это лучше, чем обижаться на человека и тратить на него время, силы, потому что все равно женщина так или иначе вкладывается в мужчину. Она готовит, ему стирает, убирает, заботится о нем, и так будет честнее. Больше пока не могу ответить, потому что надо уже вживую лично общаться.
Да, действительно, очень различные ситуации могут происходить с нами. И здорово, когда есть какой-то семейный наставник или человек, который может посоветовать в различных особенностях семейной жизни. И еще, я думаю, один вопрос точно мы озвучим. Сейчас его найду. Вот так. Как относиться правильно к усердности моей супруги обрубать мое эго? Иногда не сдерживаюсь и не воспринимаю ее воспитание. Мужской вопрос.
Да, замечательный вопрос. Продолжение первого вопроса. Спасибо вам, что так честно говорите о таких вещах, потому что если мужик начинает задавать вопросы, то это уже он практически достиг успеха. Женщина может задать вопрос, послушать и все равно сделать по-своему. Но если мужик доходит до той ситуации, что он начинает задавать вопросы кому-то, то это значит, что он, скорее всего, уже достигнет успеха, потому что самое сложное, я по себе сужу, то есть у меня вот есть наставник, мне вообще ничего не стоит позвонить ему, надиктовать голосовое, я иногда неделю, две, три, а то и месяц ломаю себя, чтобы это сделать. Потому что у меня и так все хорошо, я готов любому человеку дать советы, рассказать, объяснить, я тебе покажу, вот тут я точно знаю, как тебе нужно. 100% поможет моя система. Это так действует мужское эго, что я самый крутой, я самый классный и так далее. Поэтому этот вопрос будет иметь два слоя. То есть первый слой, когда тебе женщина хочет обрубать эго, может, ты просто и мало внимания уделяешь. То есть если ты не уделяешь женщине внимания, я по своему опыту знаю, что там жена начинает бурчать с утра, что-то там не устраивает, ей надо просто выслушать, поговорить с ней, и она успокоится. И может вообще нет никакого желания тебе эго обрубать. Она таким образом показывает, что ей нужно внимание. Вот. И если мужчина не реагирует на какие-то простые жесты, что она просит поговорить со мной или просто к нему обращается с таким грустным взглядом, молчит, она ждет от него, то как она начинает действовать? Она начинает действовать так, чтобы человек обратил на нее реальное внимание. Ну и конфликт, поругаться с мужчиной – это точный способ обратить внимание. Поэтому все хорошие психологи говорят, что женщинам надо уделять там час, два, три внимания в день, иначе они это все равно внимание заберут тем, что они будут скандалить с вами. Они будут придумывать проблемы, какие-то беспокойства, но они отберут ваше внимание. Поэтому лучше сразу же добровольно ушки свои приносить на тарелочки жене и спрашивать, слушать и спрашивать, что она чувствует, что она переживает, какое настроение, чего она хочет и так далее. Это первый слой. Второй слой. Если вы все это правильно делаете, то действительно, значит, не нужно ей давать эту функцию, обрубать вам эго. Находите себе мужчину, наставника, и с ним советуетесь, чтобы он подсказал, что делать. Может быть, у вас какие-то боли и травмы от родителей. Может быть, вы с целями жизни у себя не прояснились. И он вам деликатно все это объяснит. И когда, я по своему опыту скажу, когда мне мужчина все это выговаривает, старший, которого я уважаю, с любовью это говорит, на 10 порядков легче, чем когда тебе женщина все это выговаривает. Потому что женщина, во-первых, она может и приписать предыдущие факты, которые к этому не отнесут. Это абсолютно нормально для женщины, что она твоему текущему поступку еще 5 поступков пять предыдущих поступков припишет. Хотя и ты возьмешь, а что, как бы, вот за это такое наказание. Вот. И он очень четко тебе будет в точку бить именно над чем тебе работать. Потому что женщина, она зачастую не может точно сказать, но она просто чувствует, что ты загордился. А где неправильно, где отклонился, она может и не сказать тебе. И вообще-то, как бы, это не ее функция, скажем так, наставлять тебя, потому что это функция наставника. Вот. И я извиняюсь, ну, простите, пожалуйста, мне хочется. Поэтому не будите суку в женщинах, она и так у большинства из них не досыпает. Это реально. Поэтому идите, находите себе старшего мужчину. Если не можете найти вживую общение, то хотя бы лекции слушайте. Опять же, 3 Олега замечательных. Олег Геннадьевич Торсунов, Олег Еременко. Олег Торсунов, Еременко и Олег Гадецкий, скажем так. Вот первые 3 мужчины, которые ко мне пришли на ум. Может, кого-то еще другого ищите. Но смотрите на личность этого человека. То есть вам нравится его образ жизни или не нравится. То есть очень сомнительно слушать человека про семейную жизнь, который разведен, который обижен на женщин. То есть вы смотрите, да, он так вот хорошо зарабатывает, допустим, по вашему уровню, он успешен. И слушайте его лекции какие-то, рассказывая себе. Ну, лучше всего, конечно же, это, чтобы был какой-то святая личность, который практикует какую-то духовную практику, потому что по-другому мужское эго не побеждается, чем слушание. И второе, нужно начать что-то делать еще при этом, приходить в храм или деньги жертвовать. Это очень хорошо убирает ложное эго, когда ты вот это все трудом завоеванное от сердца отрываешь, прям вот эту копеечку, за которую ты воевал, которую ты считаешь, что ты герой всего мира добыл. Или как-то служить в храме. Лучше и то, и другое делать, потому что когда ты моешь храм в унитазе, эго тоже немножко само собой подрезается, потому что ты понимаешь, что ты теперь-то не воротила, который ворочает миллионами, а ты скромный слуга, который моет унитаз. У меня самое яркое впечатление было в одном городе, когда я жил, это когда я унитаз был. Я пришел в храм, и сказали, о, ну, хочешь послужить? Да вот смотри, вот для тебя там лежит 0,5 килограмма еды съешь. Я говорю, не-не-не-не, я уже понял, не хочу. И я пошел мыть туалет, а там туалет, видно, что в каких-то местах годами не мыли, а там прям паутину доставал оттуда. И я стал мыть, и у меня такой экстаз пошел. А самое яркое было, знаете, такой унитаз, который сидят, он старый советский унитаз. Я прям в эту дырку рукой влазил. Вот. Я такой экстаз почувствовал, когда это все отмывал за святыми людьми, получается, этот унитаз. И у меня столько классно было, что мне даже есть почти не хотелось. Я прям реально, знаете, как под алкоголем был. И вот когда вы наполняетесь этим счастьем, вам и самим хорошо. И жена очень довольна, потому что она видит, что вы счастливы. И мы, кстати говоря, прям вернулись к началу нашей лекции, то в какой-то степени мужчина должен подать женщине пример того, что он доволен тем, что у него есть, и то, что он сам счастлив. И женщина смотрит на такого мужчину, вот это да, вот это мужик, он счастлив. Да, у нас чего-то нет, но ему вообще это без разницы. Ну, наверное, я не буду все-таки его просить взять 2-й кредит и пойти на 3-ю работу для моих новых потребностей. А то мне вот что-то подружки новые купили, я захотел и это... Вот, пускай она на это все работает. Нет, у женщины само собой желание проявится, что как бы она тоже становится довольной. И само собой у нее не будет желания вам эго подрезать, оно и так видит, что оно и так подрезано. И мне, в принципе, хорошо, я счастлива с этим мужчиной.
Спасибо, Марсель. Никуда нам не деться от тем отношений. Это наш самый главный урок и самая главная благодать, которая дает нам возможность развиваться. Поэтому будут еще у нас вопросы. Об этом будем еще изучать различные типажи, влияние на нас энергии этого мира. Поэтому спасибо, Марсель, за поднятие этих тем, за то, что так щедро делитесь знаниями, своим опытом. Мы будем рады слышать вас через неделю.
Да, благодарю, Санна. Приглашаю вас всех на новый эфир под названием «Миф о мужественности». Вот, буду рад постараться помочь вам.
Спасибо вам. Мы желаем хорошего настроения нашим слушателям. И до новых встреч. До свидания.
До свидания.